Сегодня мы приступаем к такой важной и актуальной для нас всех теме. Тема «Человек», учение о человеке. Вот на экране наши слайды будут нам помогать немножко. Сегодня будем говорить о человеке. Это тема, кстати, каждого из нас, потому что все мы с вами люди, все мы с вами человеки. И само христианство, оно о человеке. По большому счету. И христианство, помимо того, что оно богоцентрично, христоцентрично, оно предельно человекоцентрично. Потому что от начала бытия книги мы читаем о сотворении мира, и человек был сотворен на шестой день как венец творения, как нечто совершенное. Нет подобного нам в этом мире, подобных нам. И вся история, которая разворачивается в мире, это история, которая касается человека. И сам Бог, Он стал человеком. Сам Бог вочеловечился, воплотился. И это говорит о Его безмерной любви к нам. От избытка любви к нам Бог стал человеком, чтобы помочь нам, чтобы спасти нас. Это говорит о Божьей любви к нам и о том, что сам Бог был такой, как мы. Знаете, я недавно формулу для себя такую вывел. Человек это звучит гордо, да? Я говорю, да, человек это звучит гордо, потому что сам Бог был человеком. Поэтому это действительно звучит гордо. Поэтому христианство, оно человечно. И Бог, Он человечен. Я думаю, что Богу много очень больших усилий таких стоило стать человеком, потому что это большое для Бога унижение. Потому что Бог – властелин мира, который держит в руках весь мир, стал обычным человеком, как мы. Потому что нужно добавить, что Христос был, помимо того, что Он был Богом, но Он был и человеком, на 100%. И это принципиально. То есть не то, что Бог, конечно, был унижен, на Него плевали, Его распинали, над Ним насмехались, но сам факт воплощения – это уже для Бога унижение. Ни одна религия не знает такого воплощения, чтобы Бог-Содержитель становился обычным человеком. Знаете, второстепенные мелкие боги, башки, они становились людьми. Но единый Бог-Содержитель никогда человеком не становился. Это все ради нас. Спасение и смерть на кресте, она сотворена была ради нас людей. Поэтому человек является центральной, одной из самых центральных тем Библии и христианства. Наука о человеке называется антропология. От слова греческого «антропос», если кто умеет по-гречески читать, это означает «человек». Соответственно, наука называется антропология, чтобы мы так с вами знали. Итак, самая первая и важная мысль христианства, что есть человек, да? Человек сотворен по образу и подобию Божьему. Это самая первая, самая важная мысль, что человек, во-первых, сотворен Богом, а во-вторых, сотворен по образу и подобию Божьему. То есть человек не возник вследствие каких-то процессов эволюционных просто так. Сторонники теории эволюции в таком дарвиновском понимании, они верят в то, что верят в то, что это же не доказано, это тоже вера, в то, что человек возник вследствие случайных процессов, которые происходили в природе, они происходили и происходили, были всякие мутации, и создал, в процессе этого возник человек. Но мы, как христиане, верим в то, что человек сотворен Богом, самим Богом, по образу и подобию Божьему. Давайте прочитаем этот отрывок из книги «Бытия». 1 глава, 26 по 28 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Господь, и сказал им, плодитесь». И размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Итак, важная, самая важная первая мысль, Бог сотворил человека по образу, подобию своему. И эта земля, она дана нам в удел, мы являемся, по большому счету, хозяевами этой земли. То есть Бог дал нам, владычествуйте, наполняйте землю. В другом месте сказано, что Он дал нам возможность называть животных именами своими. То есть человек, он определяет бытие, определяет вещи, называет своими именами, называет животных. Это говорит о его большой власти. Но возникает все-таки вопрос, а что же означает образ и подобие Божье? Что это означает? Как вы думаете, какие будут мысли? Что для вас значит образ подобия Божия? Это как?
Подобное создание создано для общения.
Для общения. Кстати, вот эта мысль, которую я с утра немножко с самого начала упустил, создана для общения. Это очень важная мысль. Но мы об этом поговорим.
Образ это нам внешний.
Внешний? Образ. А внешний это как? Бог-то кто ли с двумя руками, двумя ногами? Или как? Вы так думаете? Вот, кстати говоря, если мы говорим об образе и внешнем, некоторые христиане, они пытаются как-то Бога понять и понимают отрывок буквально. То есть Бога часто изображают в виде седовласого старца, который восседает на облаке, и знаменитая роспись Микеланджело Сикстинской капеллы, мы знаем, там есть фрагмент, где Бог протягивает руку человеку, да, Адаму. Это и говорит о таком понимании Бога, что-то такое вот совершенный просто человек, который вот на небесах. Причем как физически он похож на человека, так и характер у него тоже похожий. И мы часто приписываем наши качества человеческие Богу. Но это не совсем неправильный путь. И также понимание Бога как некого человека в физическом плане. Потому что Бог есть Дух, сказано было. А человек все-таки существо, ну, имеет плоть, имеет тело. Что-то? Ну, в таком смысле можем, конечно, говорить об этом. Но это наше понимание чисто человеческое. То есть мы хотим Бога понять человеческим языком, человеческими понятиями. Это, в принципе, нормально, но проблема в том, что мы часто этим увлекаемся, и Бог у нас просто оказывается таким вот совершенным, просто над сверхчеловеком. Но Бог это все-таки не человек. И я говорил об этом, что нам нужно пытаться не Бога понять через человека и искать в человеке Бога, а скорее, наоборот, в Боге найти что-то человеческое. То есть то, что похоже на Бога в нас, а не наоборот. Это правильный путь искать Бога, человека через Бога. Искать в нас то, что есть Божье. Любовь. Потому что то, что у нас не Божье, у нас много этого есть. Любовь. Многое другое. Поэтому, что означает образ и подобие Божие? Давайте мы над этим порассуждаем. Я собрал такие основные тезисы, которые присутствуют в христианстве. Давайте первый пункт. Значит, в человеке присутствует частица Божества, Божий Дух. В другом месте сказано, в Бытие 2 главе 7 стихе, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни». И стал человек душею живою. То есть только про человека сказано, что человек одухотворен самим Богом, что Бог вдохнул в человека дыхание свое. То есть у нас присутствует частица Божества, то божественное. И оно, даже когда мы совершили грех, все равно Дух Божий присутствует. Это вечное, это то, что нематериальное присутствует в нас. И каким-то образом все-таки тянется к Богу, так или иначе. Потому что в человеке существует эта пустота некая, и она чем-то должна заполниться. И если она не заполнится Богом, то есть полностью, она заполнится чем-то другим. Поэтому очень важно понимать, что все-таки в человеке присутствует даже в нас, особенно когда Бог сотворил Адама, это в полной мере присутствовало Божий Дух, и человек – существо, помимо того, что телесное, но и духовное. И поэтому давайте дальше. Божий Дух, что это такое? Это наличие сознания в нас, самосознание. То есть человек является личностью. Это очень важно. Животные, которые живут в этом мире, мы не можем их назвать личностями. Потому что у них нет вот этого сознания и, главное, самосознания. То есть осознание своего «я». Что «я» есть «я». Что «я» отличается от других. Что есть другие. Кто они? Есть разные. Разные люди – разные формы жизни. Есть рождение, есть смерть, осознание своей смертности. Многие, конечно, люди пытаются животным приписывать какие-то такие качества, что животное все понимает, оно там говорит. Но объективных оснований для этого нет. Мы можем только предполагать. По крайней мере, про человека мы знаем наверняка, что человек, он является человеком сознательным. Мы живем сознательно. В том числе мы и в Бога верим сознательно вполне, или не верим в Него тоже сознательно. И осознание своей личности, своего «я», что мы все с вами неповторимы, каждый из нас, поэтому есть личность, понятие индивидуальность, все мы разные, все мы неповторимые, друг на друга не похожие, ни физически, ни духовно, даже братья-близнецы, они все равно отличаются друг от друга во многих вещах. Ну, разумом это можно назвать? Давайте дальше. Рациональное мышление. Понимаете, оно все проистекает друг из друга. То есть можно назвать это разумом. Но вот, например, рациональное мышление. Это и есть такое разумное начало в нас. Что мы не просто, ну, сознание это хорошо, но мы с вами рациональные существа. То есть мы мыслим рационально, мы даем себе отчет в том, что мы делаем. И мы умеем не просто жить сегодняшним днем, мы умеем моделировать ситуацию, моделировать будущее. Мы можем мыслить схемами какими-то, тезисами. Мы можем мечтать и воплощать мечты в реальность. Очень важным критерием человека является то, что человек не просто приспосабливается к действительности, как животные. Все животные, которые живут в определенной среде, они только там живут, они не могут преобразовать действительность. Но человек, он не просто приспосабливается к реальности, он преобразовывает саму действительность, саму реальность, под себя подстраивает. Он осваивает север, осваивает юг. То есть человек очень в этом смысле универсальное существо, в отличие от животного, которое имеет такую биологическую специализацию, жить там так-то, так-то и никак иначе. Человек универсальное существо, человек преобразовывает реальность, мы видим вокруг нас мир, это то, что сотворил человек, вот эта реальность человеческая. То, как человек преобразовал мир, это мир цивилизации, мир культуры. Нравится нам это или не нравится, но это так. И никто, кроме нас, так планету не смог и не может изменить и преобразить. И Бог дал нам власть нам преобразовывать, владычествовать над этой землей. Проблема в том, что человек отдалился от Бога, мы об этом будем говорить, и стал это все строить без Бога. К чему это приводит, мы сами видим и знаем. Следующий важный момент – это творческое начало в человеке. То есть помимо того, что мы рациональные существа, но мы творческие существа. А Бог, Он является творческой личностью, потому что Бог сотворил мир прекрасным. Бог вложил творческий потенциал в сотворение мира, и Он говорил, да, что все хорошо. И увидел Бог, что это хорошо, а про человека сказано, что это хорошо весьма. Поэтому и мы с вами продукт творческого воплощения Бога. И мы с вами тоже имеем это творческое начало. То есть мы относимся к жизни творчески. Поэтому кроме рационального мышления, у нас есть и абстрактное мышление. Мы можем вещи не только видеть, можем их воспитывать в мысли, а потом мысли воплощать в реальность и делать нематериальные какие-то, материальные предметы, вернее. Это очень важно, что человек может это делать, причем безвозмездно. Просто так. Чтобы было красиво. Потому что Бог творил эту землю не потому, что ему нужно было это. Он не нуждается ни в земле, ни в небе, ни во вселенной, ни в нас. Но Бог делал потому, что Он хотел вложить через себя, проявить свою любовь. Не имея с этого ничего. Также и наше творчество. Мы часто творим что-то не потому, что мы за это что-то получим деньги, не потому, что нам оно надо в быту. Животных так нет. Они делают то, что им нужно, чтобы удовлетворить свои похоти биологические. Но мы с вами существа творческие, это очень важно. Следующее. Это нравственное чувство, которое присутствует в человеке. Даже при грехопадении, об этом будем говорить, все равно человек упал, человек стал греховным существом, но нравственное чувство у него все равно присутствует. Это тоже частица божества, и можем это назвать духом. Можно назвать это совестью, которая все-таки присутствует в человеке. И человек является таким нравственным существом, что все-таки это ощущение есть. Другой вопрос, что мы можем вследствие общения с миром, а мир все-таки он принадлежит сатане, потому что сатана является князем мира сего, ну и мы тоже хозяева мира, может это чувство притупляться. Совесть можно, мы знаем, очень легко заглушить голос совести, можно вообще сделать все наоборот, когда вроде совесть, а говорит совсем не то, что надо. То есть очень быстро привыкается к злу, привыкает делать зло. Поэтому нравственное чувство присутствует, это очень важно. У человека есть эти рамки границ. Даже человек, который не является, не знаю, христианином. Следующий момент чрезвычайно важный, я думаю, что его можно было бы поместить на первое место, но я хотел вот именно такую логику развернуть, наличие свободной воли. Это центральный, один из центральных пунктов понимания человека, что человек свободное существо, и он имеет свободную волю, он способен выбирать, причем в таком глобальном масштабе. И мы сегодня и на группке говорили, и с молодежью тоже общались про свободную волю, что-то такое немножко проблемное место в христианстве, потому что не все христиане согласны с тем, что человек обладает свободной волей. Я думаю, слышали, есть такое направление христианства, называется кальвинизм. Это те христиане, которые отрицают, что человек является свободным существом. То есть в каких-то мелких вещах человек, конечно, выбирает, но в целом выбор человека предопределен. Потому что Бог является суверенным, суверенной личностью, Бог всеведущ, все знает, для Него нет никаких сюрпризов, поэтому все же давно определено, где мы будем пребывать. То есть Бог избирает отдельных людей для спасения, соответственно, плакающие все остальные, они вне спасения, они прямой дорогой идут в ад. Но проблема в том, что когда мы говорим о свободе человека, это очень важно, возникает вопрос, если Бог сотворил нас по образу и подобию своему, но если мы с вами являемся реальными марионетками, наш выбор предопределен, мы ничего не решаем, то в чем наше это Божье подобие? В чем наш образ и подобие Божье? Если мы обычные марионетки, чем мы отличаемся от тех же ангелов? Ведь мы чем-то отличаемся? Мы с вами существа, которые способны, которые делают выбор. И в этом смысле я хочу процитировать известного русского богослова, религиозного мыслителя Николая Бердяева. Вот он что сказал по этому поводу. Человек не отображение Бога, не повторение Бога, не копия Бога. Он свободная личность. И в этом он богоподобен. Все творю все новое. Бог не сотворил бы ничего нового, если бы сотворил человека лишь как неполное отображение себя. Если бы не утвердил человека как самоценное существо. В том-то и наше вот некое это изначальное совершенство в том, что Бог сотворил нас свободной личностью. И Бог посадил в Эдемском саду древо познания добра и зла для того, чтобы человека, можно сказать, испытать. Мы дальше будем говорить, что человек был сотворен все-таки безгрешным, у него не было этой бациллы греха, но у него был выбор. И эта свобода, она как раз и стала причиной того, что человек все-таки совершил выбор не в ту сторону. Но у него была эта свобода у человека. И Бог сам, имея эту всю власть, Он уважает выбор человека, то есть Он считается с ним. Другой вопрос, что мы за этот выбор будем нести ответственность, а свобода предполагает ответственность. Неизбежно. Если нет ответственности, это не свобода, это произвол. И поэтому человек, он имеет возможность выбора, он может идти против Бога. Знаете, вначале, когда я говорю о том, что Бог воплотился, это говорит о том, что Бог способен вот себя ограничить до того, чтобы Бог стал человеком, Он ограничил себя человеческим телом. И поэтому очень важная мысль, что Бог является личностью, и Он способен сам себя ограничивать, если надо, не вмешиваться во что-то. И, грубо говоря, если опять-таки мыслить так человеческим языком, Бог может закрывать глаза на что-то. Да, Он все знает, но Он может себя ограничить и не вмешиваться в какие-то процессы. Например, как родители, да, они могут давать ребенку какую-то свободу, чтобы ребенок сам понял что-то, чтобы он сам выбрал. Чтобы не за него все время выбирали. Грамотные, мудрые родители, они не будут все за ребенка решать. Хотя это любовь, вроде казалось бы. Но дать ребенку шанс, возможно, выбрать самому, пусть он споткнется, разобьет лоб. Но это будет ему на пользу. И поэтому родитель, зная, что ребенок разобьет лоб, он может не вмешиваться в это. Так же и Господь. Проблема христиан, что они пытаются Бога прям в каждую мелочь жизненную включить, и что Бог вот все, получается, решает. Но я думаю, что это не совсем так. Бог, конечно же, вмешивается в историю, Бог вмешивается в наши жизни, по нашим молитвам, без наших молитв. Он, конечно, в этом смысле абсолютно свободная личность, но Бог – это все-таки личность, и Бог способен, Он может нас удивлять. Очень плохо, когда мы делаем Бога таким предсказуемым. Мы пытаемся сейчас христиане Бога в какие-то рамки втиснуть нашего человеческого понимания. какие-то границы. Вот Бог такой. И получается, что вот Бог с такой точки зрения, который все предопределяет, это такая вот некая программа, которая заложена, и уже ее выключить никто не может. Все, все определено, кто куда пойдет, в ад, в рай, и все. Но Бог это не программа какая-то. Он свободный, свободная личность. И поэтому человек, Бог сотворил нас, людей, как свободных личностей, которые могут делать свой выбор. И это принципиально важно. И еще последнее, вот эта свободная воля, она дает нам возможность, и мы об этом говорили, привилегии господствовать над природой, то есть над этим миром. Опять-таки, господствуем, возможно, не всегда хорошо, уничтожаем эту природу, которую Бог нам дал. Но, тем не менее, это наша такая привилегия, мы свободны в этом. Бог дал нам эту власть. Но свобода, как мы знаем, она имеет две стороны медали. Что нам есть свобода зла, что мы выбираем зло. Не нужно забывать, что помимо нас и Бога есть князь мира сего, который тоже не дремлет, каким-то образом пытается повлиять на нас. Как мы понимаем Люцифера, сатану, тут по-разному, но есть эта сила, которая нам мешает. Идем с вами дальше. Итак, вот эта мысль, которую я уже озвучивал, и сегодня на группе мы об этом немножко говорили, человек был сотворен безгрешным. Потому что была сегодня мысль, что человек изначально был сотворенным таким вот уже грешным. Ну, ведь он сделал грех, то есть он совершил непослушание, да? Но на самом деле в этом Библии мы не находим оснований в Библии, мы все-таки верим в то, ну мы, евангельские христиане-баптисты и христиане, что Бог сотворил человека все-таки кристально чистым. Чистая душа, чистый дух, не запятнан ничем. Но дал это некое, ну можно сказать, испытание, искушение, ну испытание будет правильнее, древо познания добра и зла. То есть тогда не было понятия добро, зло, человек этого не понимал. Но, вкусив этот плод, он осознал, что он уже совершил неправду, поступил неправильно. И несколько недель назад наш брат Тимур говорил о грехопадении и говорил о том, что человек проявил неверие Богу, недоверие Его словам. То есть Бог сказал одно, человек не доверился этому, не поверил. И проявил неверие, недоверие, непослушание. В то же время проявилась и гордость. Это то, что проявилось. То, что потом человек уже увидел, когда у него открылись глаза. Когда он через эту свободу понял, что есть добро-зло. Но добро-зло это понятие неравнозначное, неравноценное, как думают на Востоке. Все-таки добро и зло, добро оно извечно, Бог есть благо. Зло это временная некая трещина в теле всеобщего добра, которое Бог допустил через падение сатаны, Люцифера. Поэтому зло, оно будет уничтожено. Существует только благо, как добро, как благо. Так вот, человек, совершив это непослушание, он, можно сказать, получает этот вирус. Ну, тут, кстати, есть отрывок по этому поводу, можем один из них прочитать дальше. Экклезиаста 7.29. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Можно дальше там посмотрим, что у нас. Ну ладно, назад. Вот эту мысль договорим. Значит, в Библии сказано, что грехом одного человека грех вошел в мир, да? Это сказано, по-моему, в Римлянам, что через Адама, через вот непослушание мы получили вот эту бациллу, этот вирус греха. Знаете, есть вирус СПИД, да, называется синдром приобретенного иммунодефицита человека. Так вот, грех это некое действительно нечто приобретенное наш иммунодефицит, который нас разрушает. То есть мы стали с вами грешными, все мы грешники, мы приобретаем с детства ту склонность к греху. Не означает, что мы родились уже виноватыми. Есть, например, христианство, которое считает, что человек уже рожден грешным, то есть уже виноват в чем-то. Нет, человек приобретает способность и, соответственно, потом начинает грешить в протяжении своей жизни. Потому что воспитывают ребенка тоже же грешники. И грешники учат в школе ребенка. Это неизбежно. Единственным человеком, который жил на земле, который был безгрешен, это был Иисус Христос, который явил нам этот пример. Но об этом еще поговорим. Давайте дальше. Значит, важная мысль о триединстве человека. И там сразу ссылку. Значит, человек классифицируется как состоящий из таких понятий. Дух, душа и тело. На самом деле, я хочу сразу сказать, опять-таки, сегодня, когда мы на группе общались между служениями, немножко происходит путаница в понятиях. В Библии часто вот эти слова и дух, и душа, и тело, а еще есть понятие плоть, в совершенно разных значениях могут употребляться. И дух, как этическая категория, как дух, как субстанция духовная. Душа часто тождественна понятию дух. Также тело и плоть в совершенно разных смыслах употребляются. Поэтому мы должны понимать, что все-таки некая относительность тут есть. Но в христианстве принято все-таки разделить человека на вот три такие части. И в 1 Фессалоникийцам 5.23 есть интересный отрывок. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот это один из немногих отрывков, где в одном стихе сосредоточены все три понятия. Дух, душа и тело. И говорится о нашей полноте, наша полнота, и что нужно сохранить эту целостность. Ну, если более попытаться подвести эти понятия под определение, то дух, как правило, под духом считается вот то, что мы говорили. Бог вдохнул человека дыхание свое. Дух – это вот нематериальная часть нас. То есть мы состоим, по крайней мере, из двух основных частей. Это материальная часть, видимая. Мы все мы воплотим, мы имеем тела. Поэтому тело – это часть нас, и мы никуда от него не убежим. Вот. А нематериальная часть, противоположность, это дух, духовная часть. Дух принадлежит Богу. Дух мы не можем зафиксировать на с помощью каких-то приборов. Да? Он принадлежит Богу, и это частица божества в нас. Душа часто понимается как как что-то тождественное духу, что душа, она вечна, а душа спасается, поэтому тут тоже мне не должно путаться, но часто, когда мы говорим о людях духовных, люди духовные, люди душевные, то под душевной понимается все-таки такая эмоциональная часть человека. Эмоциональная, часть какой-то характер. И поэтому люди, которые вот душевные, они более такие эмоциональные, духовные, они вот воспринимают больше, меньше слов, меньше эмоций, а пытаются как-то вникать и в себя в том числе. Поэтому душа – это такая вот часть наша, скорее, эмоциональная. Вот здесь наука называется психология. Она происходит от слова «психе». А «психе» означает «психо», означает «душа». Наука фактически о душе, но светская наука о душе. Но если у нас понятие «душепопечение», фактически это христианский вариант психологии. «Душепопечение» – мы печемся о человеческой душе. Но в целом нужно понимать, что все-таки человек – это целостное существо, и мы имеем в виду дело с целостным человеком. Потому что это разделение, оно все-таки от греховности нашей происходит. Бог стремится с целостными существами. И нам нужно сейчас, можно сказать, собирать себя воедино. Потому что мы разобщены, мы как-то разбросаны, да, дух, душа, и мы часто в этом все сами путаемся. И от хорошей жизни, как говорится, от греховной жизни нашей, от греховной нашей природы. Поэтому, когда мы имеем дело, мы имеем дело с человеком как целостным существом. Тело не является плохим самим по себе. То, что мы живем в греховном мире, и тело фактически является главным действующим лицом, ну, можно сказать, в этом христианстве часто были такие моменты, когда люди негативно относились к телу. Часто, кстати, в нашем христианстве говорят, вот плотское, все это все интересное, все плохое. На самом деле это не так. Поэтому мы должны с вами заботиться и о духе, и о душе, и о нашем теле. Тело тоже створил Бог, оно тоже благо. Поэтому нам нужно заботиться о нас в целости. Давайте дальше пойдем. Но человек совершил грехопадение. Мы об этом уже немножко говорили. И через грехопадение Адама все человечество унаследовало грех и смерть. Через грехопадение Адама. Бог не был сотворен, как мы говорили, уже с грехом. И там дальше. Да, вот это, что я читал, и ссылку сразу. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили». Ну, об этом уже говорили, не будем на этом останавливаться. О грехе можно много говорить, для этого есть отдельная тема. Мы говорим все-таки о человеке, дальше пойдем. Да, в результате грехопадения образ Божий в человеке был искажен. Это важный момент. Фильм, пожалуйста. Да, был искажен, но не утрачен полностью. То есть образ Божий был в нас, образ и подобие. Мы были такими кристально чистенькими, чистыми, то есть мы ничего плохого не делали, даже не думали. Но посредством грехопадения мы с вами унаследовали греховную природу, и этот образ, он все-таки искажен. Нужно об этом помнить, понимать. Но все-таки не утрачен. Все-таки часть духовная у нас есть. Все-таки душа часто и дух наш тянется к Богу. И все люди так или иначе ищут Бога. По-разному, не там, где надо часто, но ищут. Вот наша задача помочь людям найти, искать там, где надо, и чтобы они нашли истинного Бога, а не всякие суррогаты. Поэтому это очень важно, что наша задача вот этот образ себе воссоздавать. Мы об этом немножко поговорим, но давайте дальше. Значит, искупление человека было совершено Христом на Голгофском кресте. То есть мы все с вами, поскольку грешники, а кара за грех – это что? Это смерть. Поэтому все мы с вами должны умереть не только физически, но и духовно. И поэтому нам нужно спасение, мы нуждаемся в спасении, а сами себя спасти мы не можем. Бог дал человечеству, израильскому народу, в первую очередь, закон. Но мы знаем, что кроме 10 заповедей существует много пунктов этого закона. Да мы 10 заповедей не можем все исполнить. Но человек, когда нарушает хоть одну заповедь, он виновен против всего закона. Поэтому каких-то вариантов тут нет. Существовали определенное время жертвоприношения, когда израильский народ, евреи, они для того, чтобы загладить вину, они приносили жертвы за свои грехи какие-то. Но на самом деле это все было до времени, потому что пришел Господь, и мы об этом с самого начала говорили, Бог стал человеком, не просто прийти, чтобы с нами пообщаться, чтобы дать хорошее учение какое-то новое, но для того, чтобы совершить этот акт искупления на кресте. То есть Господь умер за нас на кресте, за наши грехи, это мы об этом знаем, как христиане, и тем самым мы спасаемся от грехов нашей природы, избавляемся от этого. И, соответственно, Христос не только умер, но Он и воскрес, тем самым показал, что мы с вами все-таки не смертные, но мы живы, будем жить вечно. Кто где? Но человек изначально существо вечное, бессмертное. Так вот, человек спасается верой в крестную жертву Христа. То есть человек спасается верой, не какими-то своими хорошими поступками, не какими-то своими хорошими действиями, какой-то порядочностью или там какой-то культурностью своей, интеллигентностью. Нет, человек спасается очень просто верой в крестную жертву Христа. Ну, давайте поверить в первую очередь, что Христос умер на кресте, что Христос был Богом, что не просто был человек, исторический персонаж, среди прочих, не просто пророк. И дальше, а вера ведет к покаянию во грехах. Если человек по-настоящему верит в Бога, верит в Христа, он должен осознать, понять, что он является грешником, и он нуждается в покаянии или в исповедании своего греха, в этой фиксации. То есть, если человек должен это осознать, потому что если вера не идет к покаянию, это не подлинная вера, не настоящая вера. Поэтому сегодня мы часто сталкиваемся с тем, что современные люди, они как бы верят в Бога, да? Но эта вера не ведет к покаянию, это такая поверхностная вера. Люди говорят, а в чем мне каяться-то? Это как-то унизительно на колени становиться. Ну я же хороший человек, я порядочный, да, я там не совершаю каких-то там больших грехов, да, там, как люди говорят, ну я не пью, не курю, там, не ворую, не убиваю, не обманываю, да. Вот я хороший. Но все мы грешники. Если мы не совершаем этих грехов, мы совершаем множество других. Есть гордыня. Поэтому человек нуждается в покаянии, у него должно возникнуть, родиться чувство вины перед Богом, что он такой вот плохой, немощный. Вера идет в покаяние во грехах. Дальше. А покаяние, в свою очередь, ведет к святой жизни во Христе. Тут нужно сразу делать какие-то, ну, несколько оговорок. Что значит святая жизнь во Христе? Это не означает, что мы становимся святыми сразу автоматически, то есть безгрешными. На самом деле, мы с вами прекрасно знаем, мы продолжаем грешить и согрешать. продолжаем согрешать, но Бог нас видит уже, нас видит через призму жертвы Христовой, через призму крови святой. То есть в глазах Божьих мы становимся святыми. В глазах Божьих. И мы в это верим. И святыми становятся так же, как греческое слово, слово «святой» означает «отделенный от мира». То есть мы с вами отделены от мира, то есть мы все-таки отличаемся от мира. Мы живем в мире, но мы иные, мы другие. Вы должны об этом помнить и понимать. Поэтому вот два таких важных момента. Мы отделены, и в то же время Бог видит нас через призму крови Христовой. Поэтому в его глазах мы являемся такими святыми. Это не означает, что мы не грешим, и мы будем грешить. И потом покаяние — это не какая-то одноразовая акция. Многие христиане считают, что ты раз покаялся, Бог тебя уже спас, избрал, и все. Он простил твои грехи, которые были, есть, и даже будут. Это неправильная позиция. Потому что человек продолжает грешить, и нам нужно исповедовать свои грехи, согрешения. Нам нужно, во-первых, их видеть, понимать. И должны... Они должны нас... Дух Святой должен нас обличать. Лично нас. Мы должны сами себя обличать, не других обличать, в первую очередь самих себя. То есть Бог дал нам такой, я бы сказал, некий кредит доверия, что вот мы святые, но мы должны освящаться, это должен быть процесс. Это не просто нам дано даром по благодати, но дано нам по благодати, но это благодать, но, извините, не халява. Поэтому это очень важно, по крайней мере, святой жизни во Христе, и Бог нас видит через призму крови своей святой. Вот один пример. Кто-то, возможно, учился. Была такая одна раньше школа изучения английского языка, по почте присылали такие материалы, ЕШКО называлась. И там был такой, помните, кто занимался, такой красный фильтр. И там был текст черный, и были буквы, какие-то слова пропущены, или буквы, они были красными написаны. И ты мог себя проверять. То есть ты накладываешь фильтр, видишь только черный текст. Слова, которые выделены красным, ты не видишь. Но ты можешь тут же проверить себя. Так вот, Бог нас видит, можно сказать, через этот такой фильтр крови Христовой. Это не значит, что Бог себя обманывает. Конечно, Он знает, кто мы есть на самом деле, но Бог нас такими вот для себя видит. Итак, пока не идет святой жизни, а церковь свой — это собрание святых. Вот таких вот святых, немощных, но в то же время святых Божьих. Божьих святых, не самих по себе. Поэтому церковь, она существует не просто так. Не просто клуб по интересам. А церковь — это то место, та среда, где мы с вами должны совместно освящаться. И помогать друг другу в этом. То есть наша главная цель — не просто жить, вот, довольствоваться тем, что мы такие вот спасены, и все хорошо, и мы уже имеем билет на небеса. Нет, наша жизнь христианская — это жизнь в освящении, это восхождение к Богу и действительно воссоздание вот этого образа Божьего, образа и подобия Божьего, который мы исказили и в какой-то мере утратили. Поэтому христианская жизнь — это постоянный процесс. Святость — это процесс. Поэтому в Библии сказано, мы должны совершать свое спасение. Совершать. Бог все сделал для нас. Спасение есть, но мы должны его совершать для того, чтобы расти духовно, идти вперед. И для этого в церкви мы друг друга ободряем, общаемся, поддерживаем, смеемся друг с другом, плачем. Иногда обличаем, но по-нормальному обличаем. Не осуждаем, но пытаемся понять друг друга, понимать друг друга. И быть часто снисходительными друг к другу. А то, что все мы, сегодня у нас белая полоса, сегодня все хорошо у меня, да, сегодня у меня все получается в служении, в жизни, с Богом. А приходят моменты в жизни, когда тяжело, и все мы не застрахованы от этого. Поэтому церковь — это как раз собрание святых Божьих. И дальше. А любовь — это главная скрепляющая сила и создающая сила церкви. То есть мы с вами движимы любовью. Христианство — это религия любви. В прошлый раз мы об этом говорили, акцентировали внимание. А что вот любовь, она является скрепляющей силой. Христос дал новую заповедь, говорит, и новую заповедь я вам даю, любите друг друга, как я вас возлюбил. Поэтому, в первую очередь, любовь — это качество, которое от Бога, от Духа Божьего, Духа Святого, должно распространяться на других. Я не могу просто любить, закрывшись себя дома, в келье своей духовной, любить Бога. Богу нужно, чтобы мы проявляли любовь в этом мире. Во-первых, в церкви любили друг друга, были снисходительными, а иногда строгими, когда надо. И любили своих соседей, друзей, сотрудников. вплоть до того, чтобы мы любили своих врагов. Это высшая такая форма проявления любви, когда мы любим своих врагов. По крайней мере, их не проклинаем, не клянем, не осуждаем, не обсуждаем. Это очень важно. Что у нас дальше? Да, и конечная цель человека. Чему человек призван в конечном итоге? Для чего жизнь? Мы живем, то и живем, что-то достигаем. Но главная конечная цель человека – это спасенный человек, если мы спасаемся через веру во Христа, это соединение, воссоединение с Богом вечности. То есть наша главная цель – вернуться к Богу, возвратиться туда, откуда мы пришли. И само слово «религия», «религаре» означает восстановление вот этой связи. Связи, которая была, человек просто был с Богом, он пребывал в Боге, в Его присутствии. Он согрешил, он потерял это присутствие, он отошел от Бога, создав свой мир, вот этот мир культуры, хороший, плохой, разный. Будьте здоровы. И, соответственно, главная цель – это воссоединение с Богом вечности, возвращение в Эдем, часто говорится. А вечность можем с вами представить по-разному. Опять-таки, человеческие представления. Это может быть понимание вечности как Эдема, как сада. Кто-то понимает вечность как город из золота, да, город золотой. По-разному. Но на самом деле это вечное блаженство, вечное общение с Богом и со Христом. И опять-таки, про общение мы сегодня уже говорили. Вот одна из главных мыслей, к которой хотел бы вернуться, что вообще-то, по большому счету, человек создан во многом для общения. То есть Бог – это та личность, которая, можно сказать, общительная, общающаяся. Вообще говоря, то, что Троица, три ипостаси Божества, это те лица Божества, которые пребывают в вечном таком общении, коммуникации друг с другом. Поэтому Бог в какой-то момент, ну, вечность, нет моментов, создал человека как вот свое иное, как свободное существо, которое бы общалось с ним, общалось люди друг с другом. И поэтому происходит такой вечный диалог вечности. Он был, есть и будет. И поэтому наше воссоединение с Богом – это вечный такой диалог, это вечные отношения, непрерывающиеся отношения. Кто-то говорит, а что делать в раю? Там будет как-то скучно. Вот здесь у нас на земле весело. На самом деле все это, опять-таки, человеческие понимания. Это будет вечное блаженство. Это то, куда человек должен вернуться своим духом. Это будет вечное блаженство с Богом на небесах. Вот так, довольно кратко, мы с вами поговорили о человеке, о нас с вами. На самом деле, хочу рассказать, что это такое довольно поверхностно мы поговорили о человеке. О человеке можно говорить очень много, потому что в христианстве можно копаться в каких-то понятиях. Помимо души, духа, души и тела, существующие понятия, такие как разум и сердце, тоже об этом можно много говорить. То есть важность разума, ума, что-то такое, сердце. Чистое сердце Богу узрят, да. То есть это тоже, об этом можно поговорить отдельно. Я думаю, что в каких-то своих проповедях я какие-то отдельные проблемы буду поднимать. Также у нас будет семинар 17 числа, где какие-то темы, которые у нас поднимались тематически, мы будем об этом говорить. Ну и в целом, в принципе, существует у нас колледж библейский, кто желает глубже копаться в этих темах, очень важно. То есть, чтобы даже с миром говорить, это очень важно. Я думаю, что вообще самое первое, за что можно зацепиться, общаясь с людьми этого мира, это как раз говорить о человеке. Потому что все люди, если о Боге человек задумывается в последнюю очередь и не очень там верит, когда мы говорим о церкви, не очень тесно, но человек это то, что близко каждому. Поэтому, зная о человеке хорошо, хорошо будучи, зная все принципы человека, все проблемы, не боясь каких-то сложных вопросов, мы просто сможем говорить на равных с миром и можем просто быть хорошими свидетелями. То есть такая апологетика через человека, то есть защита веры. Человек нуждается все-таки в чем-то большем, чем вот этот мир, то, что привлекает мир. Поэтому я хотел бы, чтобы мы об этом с вами размышляли, думали, чтобы мы познавали себя глубже, познавали других людей, и искали в нас то, что есть Божье, а в Боге искали то самое лучшее, что есть в нас, что Бог вложил в нас. Искали вы и образ свой воссоздавали, чтобы быть с Богом вечности.